Сенаторы неодобрительно переглядывались, онемев от столь бесцеремонного поведения. Солнце Венеции вправду зашло, коль скоро наглая иностранная выскочка позволяет себе явное пренебрежение и неуважение по отношению к столь представительной ассамблее. Но Людовико Манин, бледный и взволнованный, настолько утратил чувство собственного достоинства и своего высокого положения, что даже произнес учтивые слова приветствия. Полное равнодушие Жюно к этим словам стало пощечиной каждому из присутствовавших патрициев. Француз вытащил из-за пояса документ и громким и грубым голосом зачитал собравшимся его содержание, которое вполне соответствовало поведению посланца. Оно было проникнуто той же агрессивной прямотой. Командующий итальянской армией выражал недовольство тем, что крестьяне вооружались и убивали французских солдат. О чинимых французскими солдатами грабежах, насилиях и убийствах подданных государства, находящегося в состоянии мира с Францией, документ умалчивал. «Вы напрасно пытаетесь, — писал Бонапарт, — уклониться от ответственности за ваш указ. Вы думаете, что я не могу заставить относиться с уважением к первому народу во Вселенной? Сенат Венеции ответил предательством на великодушие, которое мы всегда проявляли. Мой адъютант, которого я направляю к вам, предложит вам выбор мира или войны, если вы не разоружите и не разгоните немедленно враждебно настроенных к нам крестьян, а также не арестуете и не передадите нам виновников убийств, война будет считаться объявленной». Прочитав обращение до конца, Жюно вскочил на ноги так же резко, как и сел, и с тем же оскорбительным игнорированием правил приличия вышел. «Теперь ясно, — сказал граф Пиццамана, никому конкретно не обращаясь, — куда наша скверная политика пассивности, наша малодушие и наша жадность завели нас. Из первого народа в Европе мы стали самым жалким». Но и теперь сенаторы униженно послали Бонапарту свои извинения, заверения в уважении и верности и обещали немедленно выполнить его требования. С таким ответом, предотвращающим войну, Жюно уехал из Венеции в пасхальный понедельник. Но в тот же день в Вероне с криками «Святой Марк» и «Смерть французам» ярость долго терпевшего народа с ужасной силой вырвалась наружу. Французы бежали под защиту крепостных стен, но прежде несколько сотен их были убиты. В этих крепостях их осадили далматские отряды и вооруженные крестьяне, поднявшиеся на восстание. А граф Франческо Эмили отправился делегатом в Венецию просить Сенат о разрыве отношений с Францией и высылке подкреплений в поддержку патриотов Вероны. Но светлейшая, не решившаяся на разрыв с Францией прежде, в удобный момент, пришла в ужас от предложения порвать теперь. Она еще раз заявила о своем нейтралитете и своей дружбе с Францией, бросив на произвол судьбы тех, кто поднялся на борьбу, сохранив веру Венеции, тех, кто был готов к смерти как к награде. В веронских событиях содержался вполне достаточный предлог, необходимый французам для объявления войны. Но, словно этого было недостаточно, в самой Венеции, в тот самый день, когда Бонапарт подавил восстание в Вероне, произошла военная стычка, героем которой стал Доминико Пиццамано. В пасхальный понедельник Совет Десяти обнародовал соответствующий венецианскому нейтралитету декрет, запрещающий заход в гавань любым иностранным кораблям. На следующий день французский фрегат «Освободитель Италии» под командованием Жана Батиста Ложье в сопровождении двух люггеров, взяв на борт в качестве лоцмана местного рыбака, попытался войти в порт Лидо. Доминико Пиццамано, командовавший фортом Сан-Андреа, разделял отчаяние и унижение всех патриотов, понимавших неизбежность бесславного конца Светлейшей Республики. Возможно, он даже обрадовался удобному случаю доказать, что в Венеции еще сохранились угольки того великого огня, который в прежние дни составлял ее славу. К тому же приказы Совета Десяти обязывали Доминико воспрепятствовать заходу вооруженных судов в порт. Когда доложили о появлении неизвестных кораблей, Доминико немедленно направился на укрепление. Корабли не подняли флагов, но явно были не венецианскими. К тому же, как бы ни обстояло дело с двумя кораблями сопровождения, освободитель был серьезно вооружен. Доминико моментально принял решение. Он приказал выпустить два ядра в качестве предупреждения, преграждая путь судам. Для люггеров этого было достаточно. Они развернулись и удалились от берега. Однако капитан Лажье продолжал следовать прежним курсам, подняв французский трехцветный флаг. Теперь Доминико благодарил Бога, что ему, как и мученикам в Вероне, выпала возможность постоять за венецианскую честь. Он открыл прицельный огонь по кораблю. Освободитель отвечал выстрелами, пока пораженный ядром ниже ватерлинии не выбросился на мель, чтобы не затонуть. На двух снаряженных орудиями баркасах Доминико бросился на штурм освободителя, сопровождаемый галеотом под командованием капитана Висковича с ротой славянских солдат на борту. Они взяли французский корабль на абордаж и после короткой горячей схватки, в которой Лажье был убит, захватили фрегат. Среди судовых документов Доминико обнаружил многочисленные свидетельства связи между Лажье и французскими резидентами в Венеции. Все документы он передал Совету Десяти, чтобы против шпионов были предприняты необходимые действия. Но на следующее утро, по строжайшему приказу Лальмана, все агенты укрылись в посольстве. На следующий после боя день Доминико получил приказ предстать перед Советом Десяти. Его встретили с восторгом, официально поблагодарили и просили с таким же усердием исполнять свои обязанности впредь. Людям, участвовавшим в этом деле, совет учредил денежную награду сверхмесячной выплаты. В глазах самого Доминика его действия не были великим подвигом, но в глазах венецианцев, задетых наглостью французов, он оказался героем дня, что очень печалило его, поскольку лишь показало, что Венеция вряд ли когда-нибудь еще раз услышит грозный рык льва святого Марка, некогда столь могучего и гордого.